Глава 11. Великая иллюзия. Впечатление было такое, будто ему врезали стеклянной палкой по затылку. Палка разлетелась на мелкие осколки, но Стасу от этого легче не стало. Морщась от боли, он потянулся рукой к голове и понял, что его держат за руки обе Дарьи. С трудом выпрямился, бросил взгляд по сторонам. Проклятие. Опять старая база с выключенным стратегалом. Какого дьявола? Его то и дело заносит сюда. Потому что здесь безопасно. Слабо-слабо ворохнулся в сознании голосок второго «я». Стапан просто вклеил в твою психику кратчайший путь спасения. Так что заткнись и думай, что делать. Стас заткнулся, просипел. «Девчонки, что случилось?» — воскликнула Дарья вторая, судорожно сжимая руку Панова. «Где мы?» Дарья первая промолчала, озираясь. Она уже знала, что происходит, и теперь ждала объяснений другого плана. Почему они все время бегут? «Девчонки», — повторил Стас, чувствуя поплывший в ушах звон. «Энергии на перенос груза. Он плюс две девушки ушло много. И на создание полноценной витосферы ее уже не хватало». «Все вопросы потом. Держитесь, прыгаем в хроник». «Что такое?» Дарья вторая хотела спросить, что такое хроник, но не успела. Стас вошел в состояние тхапс-резонанса, вызвал по памяти указатель пути, этот прием назывался ортодромией. Чувством направления память услужливо подсказала, как им пользоваться, и он увидел, почувствовал знакомую тропу. Устремился по ней в темноте колодцы тьмы и тишины из последних сил. И все трое вывалились в снег под стеной какого-то замка. Впрочем, это был не замок, церковь, стоящая на прибрежном склоне. Сначала показалось, что здесь наступил вечер. Потом Стас присмотрелся и понял, что его подсознание выбрало какой-то иной хроник, в котором он еще не был. И этот хроник близился к закату, судя по тусклым солнечным лучам, по неторопливо бредущим прохожим, не обратившим никакого внимания на свалившихся с неба пришельцев, и особенно по всей омертвелости пейзажа, по ожиданию конца, присущему всей здешней атмосфере.
«Как мы сюда попали?» —
шепотом спросила Дарья вторая.
«Колдовство!»
— поднял вверх палец Стас, помогая обеим спутницам встать и отряхнуться. «Сейчас узнаем, куда нас вынесло». Он пригляделся к редкой цепочке прохожих, вежливо обратился к проходившей мимо женщине в красной шерстяной накидке поверх пальто. «Извините, сударыня, что это за церковь?» Женщина мельком глянула на серые маковки над старой кирпичной стеной со столбиками и оградой.
«Церковь Воскресения».
«Мы в Ярославле?»
«Почему в Ярославле?»
Женщина говорила неторопливо, будто размышляла над каждым словом, и шла так же неторопливо, как на прогулке. Впрочем, здесь все прохожие двигались замедленно, плавно, словно во сне.
«В Плёсо мы».
Она зашагала дальше, не удивившись вопросу, а Стас озадаченно посмотрел ей вслед. Города с таким названием он не знал. Зато знала Дарья первая.
«Ой, это город на Волге, Плёс называется, в Костромской губернии стоит. Здесь какие-то мои дальние родственники жили, мама рассказывала. Но я ни разу к ним не ездила».
«Кострома», — задумчиво проговорил Стас, и сел на снежный сугроб, едва не потеряв сознание от нахлынувшей слабости. Девушки удивленно уставились на него, затем поняли, что не шутит, и захлопотали над ним, начали тереть уши, гладить по голове, что позволило ему прийти в себя, а им отвлечься от действительности. Если у первой Дарьи тхапс-переходы уже не вызывали потрясений, став едва ли непривычными, то вторая вполне могла запаниковать. Обошлось, однако. Стас поднялся, смущенно улыбаясь. «Абсолютник я еще хреновый. Все, достаточно. А то люди подумают, что мы тут занимаемся предосудительным делом».
«Второй раз от тебя слышу, что ты абсолютник», — сказала Дарья вторая. «Не изволишь объясниться? Что вообще происходит?»
«Изволю, но не здесь. Давайте отыщем какое-нибудь кафе, посидим, погреемся и побеседуем».
«Но я...» —
Дарья первая положила руку на локоть второй.
«Я в таком же положении. хотя и знаю причину всего происходящего. Пойдем, поговорим».
Дарья вторая хотела возразить, но Стас уже двинулся вниз по улице мимо церкви, и девушкам ничего не оставалось делать, как следовать за ним. Кафе отыскали на площади, называемой «Базарной». Полюбовались на старинные дома, окружавшие площадь и спускавшиеся к набережной. Укрылись в кафе «Левитан», по стенкам которого были развешаны репродукции с картины Левитана, в том числе знаменитая «Над вечным покоем». Осоловевший официант, передвигающийся, как в замедленной киносъемке, принял у гостей заказ, и Дарья вторая кивнул на него, понизив голос.
«Что с ними такое? Все как сонные мухи».
«Сохнут», — сказал Стас, наслаждаясь расслабленным состоянием и ожиданием отдыха. Он был уверен, что в этом хронике их никто искать не станет. Ни равновесники мейнстрима, ни комиссары Стапса, ни упыри Метакона. Дарья вторая перестала озираться, сдвинула брови, подозрительно глядя на свою родственницу. Перевела взгляд на Панова.
«Ты не Стас. Обещал все рассказать, рассказывай. А то...»
«Что?» — с любопытством проговорил Станислав.
«Позову милицию».
«А я сбегу», — пожал он плечами. «В другой хроник».
«Он Стас», — улыбнулась Дарья первая. «Только из другого виртуала».
«Ничего не понимаю. Сейчас поймешь». Стас отхлебнул принесенные минералки. «Начнем с главного, что все планеты Солнечной системы — это великая иллюзия, хитроумно поддерживаемая система искажения восприятия реальности. На самом деле планеты — суть уровней слои регулиума, достичь которых можно без всяких там космических кораблей».
«Ты серьезно?»
«Спроси у нее». Дарья вторая посмотрела на первую. Воспитательница детсада кивнула.
«Он говорит правду. Но я не понимаю, как это может быть? Мы уже дважды падали в колодец и выходили в других местах. К тому же, с нелогичной последовательностью добавила Дарья первая, нас обеих должны были убить. Он нас спас».
Дарья вторая растерянно посмотрела на Стаса.
«Ты говорил, тот Панов был...»
«Конечно, я Стас», — пожал плечами Станислав, — «но из другого хроника. Так равновесники называют хрономогилы, то есть отходы регулиума, превращающиеся в виртуальные миры. Ты живешь в одном таком виртуале, я в другом, она в третьем».
«Значит, ты не Стас. Ну?» — заторопилась Дарья вторая, заметив насмешливый огонек в глазах Панова. «Не тот, кого я знала».
«Не тот. А каким он был?» Официант принес заказанные салаты, горячие гренки, чай. «Ешь», — сказал Стас, принимаясь за свой салат с ломтиками ветчины и сыра.
«Он такой же, как и ты, и не такой. Служит в каких-то спецвойсках, месяцами не звонит. И он равнодушный».
Стас засмеялся.
«Спасибо».
Дарья вторая покраснела, глянула на еду голодными глазами, сглотнула слюну.
«Ешь», — повторил он, — «а я буду рассказывать».
Девушки дружно налегли на салаты. Стас прислушался к своим ощущениям. Внутренний голос молчал, но в душе было неспокойно. Однако в воздухе не витал дымок тревоги, и за ними никто не наблюдал. Оторвались. Интересно. В этом хронике тоже есть свой Стас Панов и Дарья Страшко. И если есть, какие они? Где работают, учатся, что делают? Может быть, слетать посмотреть? «Не дури», — мрачно отозвался второй я. «Понял, не буду», — вздохнул Стас и начал вводить вторую Дарью в курс дела. Чай и кофе они пили уже посвященные в детали плана, разработанного комбой с Топаном. Дарья вторая насытилась, повеселела. Она была такая же непосредственная и прямая, как и Дарья первая, но обладала более независимым и требовательным характером. И дотошностью. Стасу пришлось объяснять ей все до мелочей, чему он был даже рад, так как из памяти всплыло многое из того, что спало в ней, ожидая своего часа. К примеру, он вспомнил о древних базах разумников Регулюма, которые в свое время посещал Стапан, и Стасу показалось необходимым посетить эти базы в будущем. Во-первых, девушки наверняка стали бы относиться к своему положению иначе, окончательно уверились в реальности происходящего. Во-вторых, доступ к базам был ограничен, и охотники не могли обнаружить его быстро. В-третьих, Оттуда было легче пробиваться в прошлое, чтобы довести свою миссию до конца.
«И что же нам теперь делать?» — наивно спросила Дарья Вторая.
«Да ничего особенного», — с наигранной беспечностью ответил Стас. «Надо выйти в мейнстримовскую реальность Реглюма, пробраться на борт межзвездной развалины, которую земные астрономы назвали Фобосом, и предстать перед светлыми очами моего визави».
«А он что?»
«А он должен увидеть вас и напрочь изменить ошибочное решение, то есть сбросить Фобос на марсианский стратегал».
«Но ведь Фобос — спутник, так? Я имею в виду, что он до сих пор кружит над Марсом».
«Потому и кружит, что тот Станислав Панов не сбросил его на Марс миллион лет назад».
Дарья Вторая зажмурилась, помотала головой.
«Так хочется, чтобы это был сон». «Мне тоже», — призналась
Дарья Первая с виноватой улыбкой.
«Но об этом можно только мечтать. И вернуться назад нельзя?» «Куда?» —
задала Дарья Первая тот же вопрос, что и Стас когда-то в ответ на ее точно такой же.
«Хроники умирают. Нам нет там места».
Глаза второй Дарьи заполнились слезами. Но она не заплакала, только прерывисто вздохнула. Стас почувствовал ее потрясение, смятение, боль и неуверенность, попытался успокоить. «В мейнстримовской реальности должна жить ваша сестра. Такая же Дарья, у нее есть родители. Они вас примут, как своих дочерей». Девушки переглянулись, одновременно посмотрели на Панова.
«Но ведь это не наши родители», —
недоверчиво проговорила сотрудница банка.
«Ну и что? Вас почти нельзя отличить, и генетически вы, наверное, практически родные сестры».
«Но мы же родились в разных виртуалах».
«Вы родились в одном и том же регулюме. Этого достаточно».
«И все же это неправильно».
«Отставить пререкания», — командирским тоном сказал Стас. «Я предлагал встретиться с вашими родителями как вариант. Не захотите, не встретимся. Настраивайтесь на Тхапс, будем убираться отсюда».
«Он не ангел»,
— посмотрела на свою сестру Дарья Вторая.
«Чтобы сохранить ангельский характер», — буркнул Стас, — «надо иметь дьявольское терпение».
Лица обеих девушек вытянулись. Они стали так похожи, что Стас фыркнул.
«Видели бы вы себя».
Девушки одинаковым движением раскрыли сумочки и достали зеркальце, посмотрели на свои отражения. Стас засмеялся.
«Похоже, похоже. Ну что, поели? Тогда одеваемся и в путь».
«Я одета не по-походному».
«Купим тебе курточку».
«Что ты хочешь делать?»
— спросила Дарья Первая, как бы давая понять своим вопросом, что она зависит от его решений и готова им подчиняться.
«Сначала мы проверим одну мою мысль. Возможно, отдохнем по-настоящему. Потом рванем в прошлое. Нет возражений?»
«Я бы хотела...» — начала Дарья Вторая. «Нет», — сказала Дарья Первая.
«Все-таки их похожесть имеет свои пределы», — подумал Стас. Поднялся, подал воспитательнице шубку. Вместе вышли из кафе.
Вечерело. Над городом копилась глухая сизая мгла, из которой время от времени сыпался мелкий снег. Пейзаж был зимний, безрадостный, беспросветный, отчего на душе становилось еще тоскливее. Такой привычный и, в общем-то, уютный и знакомый мир умирал. Точнее, засыхал, как выразился сам же Станислав в ответ на вопрос Дарьи. Он покосился на спутниц. Стоят, испуганно ждущие, растерянные, притихшие, нахохлившиеся, как воробьи. Для них и в самом деле все рухнуло, мир перевернулся, стал чужим. А будущее сулило только неприятности, страх и потери. Может быть, зря... Он поддался увещеваниям Стапана. На локоть легли чьи-то пальчики. Стас повернул голову, встретил взгляд первой Дарьи. Она почувствовала его колебания и пыталась поддержать.
«Господи, да ради этого он готов на все».
«Куда теперь?» — обреченно и потерянно проговорила Дарья Вторая.
Она все еще не могла прийти в себя от того, что узнала. Дарья Первая прижалась к ней и шепнула на ухо.
«Все будет хорошо».
Сотрудница банка грустно улыбнулась.
«Ты в это веришь?»
«Верю».
«А он?»
Обе девушки посмотрели на спасителя.
«А что я?» — сделал Стас официальное лицо. «Я при исполнении».
«Шутишь?» — Стас развел руками.
«Не верил бы, не ввязывался бы в эту историю. Понадобится, дойдем до края вселенной и спросим, у кого надо, зачем он все это затеял с Реглиумом. Поддержите?»
Дарья вторая снова улыбнулась, но уже с меньшей долей грусти.
«Поддержим?»
«Ага», — сказала Дарья первая.
«Тогда в магазин».
Они отыскали небольшой универмаг, купили Дарье вторую белую куртку с капюшоном. Она торопливо оделась и стала абсолютно похожа на сестру. Вышли из магазина. Стас огляделся по сторонам, никого в обрушившейся с неба лавине белой пороши не увидел и обнял девушек за плечи.
«Прыгаем, пока никто не видит».
Свет близких фонарей в глазах погас, затрепыхалось сердце от падения в колодец. Черное ничто полетело навстречу, пронизывая тела, идущих сквозь барьер, и Стас гаснущим сознанием довернул полет в нужном направлении. Упругий удар обо что-то хрупкое и тонкое, как стеклянный лист. Зазвенело в ушах. Стас напрягся, удерживая себя и драгоценный груз от настоящего падения, и это ему удалось. Их пошатало, но с ног не свалило. «Браво, абсолютник! Начинаешь приобретать форму!» Тусклый свет, серые стены, серый потолок, серый бугристый пол. И ничего больше. Дьявол. Он же целился в старую марсианскую базу. В то же мгновение странный, словно присыпанный пеплом зал, начал стремительно преображаться. Гости оторопело смотрели на метаморфозы, чудесным образом охватившие аскетический интерьер неизвестного объекта. Стены его раздвинулись не меньше, чем на километр. Потолок выгнулся куполом высотой с полкилометра, засветился нежным опалом. Перед потрясенными землянами появилось самое настоящее море цвета шафрана, из которого выросли колонны необычной формы, составленные из ребристых шаров зеленовато-коричневого цвета. Берега моря вздыбились склонами гор и витыми скалами, вершины которых засветились багровым накалом, будто нагретый до высоких температур. Еще здесь, из-за малой силы тяжести, тело казалось легким, воздушным шариком. «Боже мой!» — почти неслышно и почти одновременно проговорили обе Дарьи. «Что это?» «Город марсиан», — разжал губы Стас, уловивший подсказку памяти. 200 миллионов лет назад он стоял на поверхности Марса, хотя допускаю, что это всего лишь иллюзия, созданная аппаратурой старой базы. Похоже, мы не промахнулись».
«С ума сойти! Никогда не думала!» — эхом подхватила вторая Дарья. «Что побываю на Марсе?»
Стас хотел гордо заявить, то ли еще будет, но прикусил язык. Перед глазами расплылось колечко оранжевого света, предупреждая о малом запасе энергии. Воздух на старой базе практически отсутствовал. Приходилось поддерживать витосферу увеличенного размера, и организм требовал энергетические подпитки.
«Пойдемте на берег», — показала рукой слегка оживившаяся Дарья вторая. «Видите, там какое-то бунгало».
Дарья первая вопросительно посмотрела на Стаса. «Хорошо, посмотрим, что это такое», — согласился он. «Если здешняя автоматика проснулась, то, может, предложит нам сносные условия для отдыха». Они медленно двинулись к недалекому берегу моря, по глади которого время от времени бежала легкая рябь. Осмотрели одну из колонн, собранную из шаров, с виду никак не скрепленных между собой. Приблизились к бунгало, на которое указала Дарья вторая. Больше всего строение напоминало арку, слепленную из вишневого цвета пятиметровых октаэдров.
«Пирамиды», — с интересом сказала Дарья первая, — «только маленькие. Как они держатся?» «Приклеены одна к другой», — предположила Дарья вторая. «Я думала, это какое-то здание».
«Возможно, это и в самом деле здание, но построенное марсианами для своих нужд», — сказал Стас. «Они были родственниками земных лемуров и переделывали природу под себя».
«Марсиане — родственники лемуров?»
«Точнее, наши лемуры похожи на них».
«Прилетели на Землю и одичали», —
фыркнула Дарья вторая. Стас улыбнулся. Не знаю, у меня нет такой информации по данному вопросу.
Можно подойти ближе?
Не отходите от меня далеко. Мне трудно поддерживать витосферу на удалении. Дарья вторая послушно замедлила шаг, потом радостно воскликнула.
Там вход!
Стас и сам заметил. В нижней пирамиде ближнего конца арки светлое пятно.
Ладно, посмотрим.
Они подошли к основанию арки вплотную, с опаской осмотрели треугольное отверстие, точно повторяющее форму грани октаэдра. Из отверстия на ровную площадку перед пирамидой лился призрачный серебристый свет. Высота отверстия достигала 2 метра, поэтому в него мог бы войти и более высокий человек, чем Стас. Я пойду первым. Дарья вторая отступила, и Стас шагнул в треугольный проем, напрягая зрение. Светильников внутри пирамиды видно не было. Светились сами стены, словно покрытые изморозью. Короткий коридор привел гостей в небольшое помещение, стены которого состояли из одних выступов. Даже пол в нем был неровным, покрытым слоем крупной гальки. Ноги тонули в ней по щиколотку, натыкаясь на невидимые ребра и борозды, отчего приходилось размахивать руками, чтобы сохранять равновесие. Остановились посреди помещения, озираясь.
«Да, не похоже, чтобы здесь кто-то жил», — проговорила Дарья вторая. «На спальню этот погреб тоже не похож», — со смешком подхватила Дарья первая. «Построено не для людей».
«Вряд ли марсиане здесь отдыхали», — согласился Стас. «С другой стороны, марсианская техника была конформной, то есть могла изменять форму в широких пределах, подстраиваясь под желания хозяев».
«Давайте пожелаем, чтобы нам соорудили номер отеля».
«Мы же не марсиане», — простодушно возразила Дарья первая.
Стас вдруг почувствовал порыв холодного ветра. Прислушался к тишине базы, прижал палец к губам. «Тсс». Кто-то появился на берегу моря. Живой, деятельный, целенаправленный и опасный. Вовсе не марсианин. И этот кто-то был не один. «Держитесь в кильватере. Я выгляну». Стас пробрался к выходу из пирамиды, оглядываясь на притихших беглянок, осторожно высунул голову из-за левого ребра. Их было 4. Не то людей в спецкомбинезонах, не то киборгов, если судить по их сосредоточенности и скупым движениям. Лица всех 4 прятались за непроницаемыми стеклами шлемов. На плечах красовались турели с торчащими из них стволами оружия. Какого Стас еще не видел? «Вурмы», — всплыло в памяти название. В этот момент его заметили. Все 4 пришельцев четко повернули голову в сторону арки, и точно так же стволы универсалов дружно нацелились на голову Стаса. Он отпрянул назад, наткнулся спиной на Дарью первую.
«Что там?» — тихо вскрикнула она.
«Уходим!» В коридор влетели сиреневые молнии разрядов, прожигая в его стенах дымящиеся шрамы. Беглецов спасло только то, что они стояли за углом входа. Преследователи должны были переместиться левее, чтобы накрыть их первым же залпом. Но Стас не дал им времени на маневр. Ёкнуло сердце от падения в обжитый ими колодец пространственного перехода. Уже будучи внутри процесса перехода, Стас подумал, что стоило бы сразу найти в прошлом падающий на Марс Фобос и выйти в рубке старого звездолета, где сидел молодой Стапан, он же Станислав Панов. Но подсознание Стаса нынешнего решило проблему бегства по-своему, и беглецы вывалились из колодца на пол знакомого зала с выключенным стратегалом. Обе Дарьи вскрикнули, не успев сгруппироваться, упали, увлекая за собой рулевого. «Бум-трах-тарарах!» — сказал он, сидя на сером бетонном полу, хватая ртом разреженный воздух. В ушах снова поплыл комариный звон. Девушки, сев на колени, осмотрелись, повернулись к нему. Вид у них был не столько ошеломленным, сколько подавленно жалким. Они не спрашивали, что делать дальше, куда бежать, просто смотрели. А он не знал, как их успокоить и обнадежить. «Сволочь, Стапан!» Мог бы подобрать убежище покомфортней. В памяти проявилось странное словечко. «Рефугиум». «Рефугиум», — проговорил он вслух. Девушки переглянулись.
«Убежище», — сказала Дарья вторая.
«Что?»
«Ты сказал рефугиум. С латинского рефугиум — убежище. Надо искать убежище».
«Какие вы умные», — пробормотал Стас. «Ты права. Нам надо найти временное пристанище. В мейнстрим лучше не соваться. Там нас быстро обнаружат равновесники. Пойдем в тот хроник, где мы были недавно. Не мешало бы переодеться и вооружиться на всякий случай».
«Разве мы собираемся воевать?»
«Нас никто жалеть не собирается. Те киборги на базе сразу открыли по нам стрельбу».
«Ты думаешь, они и в самом деле киборги?»
«Не знаю. Скорее всего, охотники из бригады ликвидации Раквистера. Но уверен, что охота за нами ведется по всем правилам. Поэтому, когда мы найдем тихий уголок, я попробую найти экипировку и разведать обстановку в мейнстриме. Может быть, даже слетаю к Стопану, сидящему на Фобосе, в момент разворота. Попытаюсь уговорить этого не делать. Как настроение?» Бодрый тон Стаса подействовал. Лица девушек посветлели.
«Может быть, поедем к нам?» — несмело предложила Дарья Первая. «Я имею в виду в наш хроник, где я живу».
«Нельзя», — помотал он головой. «Нас там могут подловить упыри Стапса». Пришла мысль, что родители Дарьи тоже убили по заказу фундатора, чтобы никто не смог вмешаться в прошлое мейнстримовской линии регулюма. Но говорить об этом обеим Дарьям не следовало. «Поехали в Плюс, где мы отдыхали». Возражений не последовало. Через несколько секунд падения в бездну Тхапс-колодца беглецы вынырнули из темноты почти в такой же темноте, но живой, расцвеченный расплывчатыми от снежной круговерти узорами светящихся окон в домах на улице. Ночь, холод, снегопад. Никого вокруг. Ну и слава богу. Поживем еще спокойно пару часов.